Радио Прага. Новости.
В Австрию по прошествии года назначен посол Чехии. Канада отменит визы для чешских граждан. Фирмы больше всего обременяет налоговая неопределенность. Новый чешский посол в Австрии назначен. В четверг это Ян Сехтер, до сих пор возглавлявший посольство Чешской Республики в Варшаве. Варшаву же, в свою очередь, согласно ранее полученной информации, отправится бывший посол Чешской Республики в Словакии Якуб Карфик. МИД не назначал нового посла в Австрии почти год, несмотря на то, что Чехия и Австрия являются серьезными партнерами в сфере экономики и инвестиций. Назначение дипломатических представителей притормозилось в связи со спором президента Милоша Земана и тогдашнего министра иностранных дел Карла Шварценберга. Как сообщает сервер Canada.com, ссылаясь на информацию канадского министерства по вопросам гражданства и миграционной политики, в течение ближайших нескольких недель должна последовать отмена визовой обязанности для чешских граждан. Как заявил глава канадского ведомства по вопросам гражданства и миграционной политики Крис Александр, отмена виз – это проявление доверия и подтверждение обещания поддерживать легальную торговлю и туризм. Министр также упомянул, что Канада над отменой виз уже некоторое время работает и что страна осуществила ряд важных изменений с момента введения виз. Оттава приняла решение о введении виз для граждан Чехии в июле 2009 года из-за резкого увеличения количества прошений на предоставление убежища. В большинстве случаев речь шла о гражданах Чехии цыганской национальности. За 4 года было выдано туристам из Чехии более 30 тысяч разрешений на посещение Канады, а также более 50 отказов. Налоговую неопределенность в Чехии в качестве проблемы воспринимают более 70% опрошенных фирм, в то время как в государствах региона ЭМЕА, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку, данная неопределенность как фактор риска видится 60% компаний. Такой вывод следует из результатов обнародованного в четверг исследования Deloitte, проведенного среди 1000 респондентов из 25 стран мира. Большинство фирм считают задачей первостепенной важности не столько снижение налоговой ставки, сколько обеспечение стабильности налоговой системы. 4 из 10 опрошенных в Чехии фирм сообщили, что налоговая неопределенность в стране, по их мнению, гораздо выше, чем в остальных государствах Европы. Результаты расследования, осуществленного полицейскими специалистами в области борьбы с коррупцией, позволяют заявить, что на новогоднюю амнистию, объявленную перед своим уходом президентом Вацлавом Клаусом, не пала тень взяточничества. На данном основании, заявил пресс-секретарь антикоррупционной полиции Ярослав Эбегей, расследование было официально остановлено. Ныне данное решение анализирует прокуратура. Премии «Литера Астрономика» 2013 года, учрежденной с 2002, удостоится астроном и замечательный популяризатор Луны и связанных с нею явлений Павел Габсдел, сотрудник обсерватории города Брно. Почетная награда будет ученому вручена в пятницу в рамках 23-й осенней книжной ярмарки в Гавличковом Броде. Советник Чешского астрономического общества Павел Сухан подчеркнул, что онлайн-путеводитель осмотра Луны, над которым Габзел трудился на протяжении 14 лет, является в Чехии совершенно уникальным явлением и самым содержательным проектом в данной области. Владельцы казино, игровых баров и организаторы различных лотерей добиваются введения обязательной регистрации клиентов. Об этом в финале конференции, посвященной азартным играм и возможности их регулирования, заявил основатель холдинга «Синот» Иво Валента. Система регистрации клиентов и горных заведений должна закрыть доступ в казино и игровые бары малоимущим гражданам, получающим социальное пособие. Представитель общественной организации «Барнини» Матей Галан, однако, считает подобное решение проблематичным. Это вопрос объема государственного контроля над гражданами. Более приемлемым решением ему кажется полный запрет размещения казино и игровых баров в регионах, где располагаются поселения социально слабых граждан, так называемые гетто. И в заключение выпуска коротко о погоде. В Чехии пасмурно, возможны осадки, температура воздуха от 10 до 14 градусов Цельсия, ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Аналогичная погода ожидает Чехию в пятницу. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага». Сегодня в программе «В Чехии» может появиться два полицейских президента. Фески, традиционные мужские головные уборы в Османской империи, плели в чешских строконицах. Ну а в рубрике «Моя Прага» мы пригласим вас на Пражскую Малую площадь. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. В кресле главы полиции Чешской Республики в ближайшее время может оказаться сразу два президента. Городской суд Праги снял обвинение в клевете с Петра Лессы, снятого с высшей полицейской должности ныне уже экс-министра внутренних дел Яном Кубицей в августе прошлого года. Избежать возникновения двухголового полицейского президиума, так как ныне данная государственная структура находится в ведении Мартина Червичка, можно только по договоренности. Законом подобная ситуация не предусмотрена. Петр Лесси поплатился своей функцией за обвинение в том, что он посредством своего пресс-секретаря передал анонимную компрометирующую информацию о заместителе директора краевой полиции в Злине Ярославе Ванике средством массовой информации. Глава полиции данное обвинение с самого начала отвергал. Суд ныне признал его правоту.
Для меня это важный момент, то, что я пережил за истекший год, врагу не пожелаешь. То, что произошло, беспрецедентно. Наконец-то я дождался сатисфакции. Если все так, как сообщается, то расследование должно было быть остановлено давным-давно. А это заставлено, так констатовал, что целое это жизнь должно быть заставлено давно.
Комментирует экс-президент полиции Петр Лесси. Непосредственно текст судебного вердикта он в письменном виде еще не получил. Ныне начался отсчет времени, предоставляемого по закону на подачу апелляции. Как только вердикт вступит в силу, должно быть пересмотрено решение об увольнении Петра Лесси, а также рассмотрен вопрос о выплате полагающейся ему зарплаты за истекший год. Я сразу же подам заявление министру внутренних дел с просьбой об отмене решения о моем увольнении, что позволит юридически вернуться к состоянию до 29 августа 2012 года. Это будет означать, что я никогда не был уволен, а продолжал работать в качестве президента полиции. Глава МВД Мартин Пецина надеется, что проблему удастся решить. Мне придется с обоими господами договориться, так как у меня действительно появится два президента полиции. Однако пока об этом говорить рано, официального документа у меня нет. Договориться полюбовно действительно необходимо. Министр не может отправить в отставку полицейского президента без особо серьезной причины. Как вариант, по словам главы независимого профессионального союза полиции Милана Штепанека, либо восстановленный полицейский президент Петр Лессе, либо актуально занимающий эту должность Мартин Червичек, написал заявление о переведении на иной пост в той же категории оклада. Однако речь в таком случае пойдет о должностях директоров отдельных подразделений безопасности, которые, однако, полностью заняты. Один из полицейских президентов может быть также отправлен на длительную учебу с целью повышения квалификации, но в данном случае, по мнению Милана Штепанека, шло бы скорее о попытке обхождения закона. Формально во главе полиции Чешской Республики в таком случае стояли бы два шефа. В
Феска или же фес. Речь идет о головном уборе, который был когда-то неотъемлемой частью традиционного одеяния мужчин в Османской империи, пока его не запретил как символ невежества и фанатизма в то время уже турецкий президент Мустафа Кемаль. Однако история этого конусообразного шерстяного колпака тесно связана и с южно-чешским городком Страконице. Подробности узнавала Эва Турочкова.
Фески здесь начали вязать 200 лет назад, еще во времена Австро-Венгрии, и в свое время их ежегодно экспортировали несколько сотен тысяч, например, в страны Средней Азии, но и в Африку или Америку.
Индия, Египет, арабские страны, и до Америки, Англия.
В Индию, Египет, арабские страны, но и в Америку, Англию. Фески возили туда, где жили в достаточном количестве мусульмане, которые их носили. Продавали их большими партиями, а поштучной продаже в то время и речи быть не могло. Фески из Стракониц поставлялись в Южноафриканскую республику, берег Слоновой кости, а также в Кыргызстан, Узбекистан или в Черногорию.
Рассказывают чешские коллекционеры Петр Беранек и Войтех Булина. Как же выглядело их производство?
В 1811 зачла выроба.
Фески начали в Страконицах вязать в 1811 году, и изначально этим занимались исключительно чулочники. Они сначала из природной желтоватой шерсти связали шапку, которая имела характерную форму перевернутого цветочного горшка. Затем феску отбеливали сначала при помощи человеческой мочи, позднее стали пользоваться химикатами. В то же время из фески мелкими крючочками выдергивались отдельные шерстяные волоски. Феска насаживалась на форму, нагревалась на пару, затвердевала, а затем отдельные волоски состригались на высоту менее чем 1 мм.
Объясняет Войтех Булина. Его пристрастие к фескам положило начало интересной коллекции, однако не самых фесек, а оригинальных этикеток, которые клеились на коробки с фесками. Без преувеличения можно сказать, что Войтех Булина и его коллеги собирают произведения искусства. Все этикетки рисовались вручную, согласовывались с иностранным заказчиком, после этого раскрашивались и покрывались лаком. На них представлены ориентальные узоры, слоны, жирафы, цветы, ну и технические новшества того времени. На рисунках появляется Эйфелева башня или же лондонское метро. Однако, как отмечают специалисты, самым большим спросом у покупателей все же пользовались этикетки с изображением верблюжьего каравана. Фески в коробках с такой этикеткой брали чаще всего. Каждая феска была упакована в своей коробочке. Три таких коробки помещались в одну большую размером с коробку под обувь. На ее крышке красовалась большая этикетка. Большинство покупателей в то время были неграмотных, и поэтому тот или иной рисунок был основным отличающим знаком фирмы.
На сегодняшний день в официальном каталоге 1260 таких этикеток. Можно сказать, что в каждой отдельной коллекции есть что-то особенное, этикетка, которой нет ни у кого другого. Самый крупный коллекционер их собрал более 900. Кстати, он тоже из города Плзень.
А скоро околоски тогда тенто збиратели таки плзеняк.
Уточняет Петр Беранек. Стоимость одной оригинальной этикетки колеблется от нескольких сотен крон до 5-6 тысяч. А за сколько господин Булина готов продать свою самую ценную этикетку, которой вот уже почти 150 лет?
На этот вопрос я отвечал уже много раз. Не знаю, не продам.
Не вим, не продам.
Сегодня мы решили отправиться на прогулку от Староместской площади к Карлову мосту в Праге и остановиться на живописной площади, которая из-за своих размеров носит название «Малая». Что же интересного можно обнаружить в этом уголке Праги? Вам об этом расскажут Либор Кукол и Олег Фетисов. Мы повторяем рубрику «Моя Прага», премьера которой состоялась 3 января 2013 года. We'll be right back.
моя Прага.
Мы продолжаем наш цикл прогулок по Праге. Сегодня мы тоже далеко не дошли, все еще остаемся в самом центре города, в старом городе, на маленькой площади, то есть на малой площади, как она называется официально.
Итак, буквально в 2 минутах ходьбы от Староместской площади находится Малая площадь. Некоторые считают ее частью Староместской площади, наверное, потому что они фактически находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Малая площадь, или брат Староместской площади, была сформирована еще во времена раннего Средневековья. Она имеет необычную форму, это форма треугольная, но она не случайна, так как Малая площадь являлась ранее пересечением 3 важных для Праги торговых путей. Именно поэтому она ранее еще называлась Малым рынком, а не Малой площадью. Со средневековых времен здесь была сосредоточена также торговля лекарственными и другими специфическими товарами. Как известно из истории, именно здесь можно было раньше купить совершенно важные в то время, ну и непонятные для нас сегодня товары. Это сыр и марципан, мыло и зубной порошок, а также сушеных лягушек, волчью печенку, кости морского паука, лекарства против покраснения носа, даже средства против лопоухости, специальное оборудование от отрастающих ушей, всевозможные лечебные травы и разнообразные коренья. Но этот специфический ассортимент также разбавляли торговые места, в которых реализовались фрукты. Поэтому какое-то время рынок еще называли и фруктовым.
Хотя я тут позволю с тобой не согласиться, все-таки ты сказал, абсолютно неизвестные нам сегодня и ненужные нам продукты, как, например, сыр и мыло.
Ну, может быть, но сегодня данные товары являются не товарами первой необходимости, и современное общество привыкло их покупать в совершенно иных местах.
Да, действительно, сегодня на Малой площади ни мыло, ни сыр практически не купить, потому что, поскольку мы находимся в туристическом центре Праги, здесь, как везде, к сожалению, превалируют магазины с сувенирами. Но мы вообще-то хотели поговорить об одном конкретном доме, который находится на площади. Обычно этот дом называют дом Рота, ну или Ротов дом. У этого дома, конечно же, длинная история.
Невозможно не согласиться, потому что самый заметный объект на Малой площади – это, конечно же, 4-этажный дом Рота. Это достаточно эффектная постройка в стиле неоренессанса, датированная еще 1890 годом. Визитной карточкой дома являются, конечно же, его стены, то есть главный фасад, который богато украшен росписями Миколаша Алиша. Сейчас проедут лошади. Богатую большую историю имеет не только сама площадь, но и дома, и в частности дом Рота. История места, на котором стоит современное здание, очень большая. Первый каменный романский дом на этом месте был построен еще в 13 веке. В те времена было, конечно же, традиционным называть дом в честь его владельцев. За годы своего существования оно поменяло не одно имя. Современное название дома Рота было не единственным, и дом успел поменять такие названия, как «Дом у Волка», «Дом у 3 белых роз», «У 3 снопов» или «Петликовский». Очень интересным фактом из истории дома выделяют тот, что в 1488 году здесь была напечатана первая Библия на чешском языке. Она была напечатана посредством печатника Яна Питлика. Но еще одним из интереснейших фактов, который признали историки, является тот, что дом был запечатлен на гравюрах шествием Марии Терезии в 1743 году. Он тогда назывался «Дом у 3 белых роз».
Почему он назывался «Дом у 3 белых роз»? Это, пожалуй, самая известная легенда, которая связана с этим домом. Легенда гласит, что в доме жили 3 белые розы, имеется в виду 3 девушки. 3 красивые девушки, 3 сестры, но они недолюбливали друг друга, поэтому они жили каждая на разном этаже и даже не разговаривали друг с другом. Тем не менее, как и все девицы, мечтали в первую очередь о том выйти замуж за богатого и красивого жениха. Ну и что с ними случилось? У всех это, конечно, удалось. Но только они, не подозревая ни о чем, постепенно вышли замуж за одного и того же мужчину. Только этот мужчина был иностранец и аферист. Всех их он постепенно увез за границу, там обобрал все деньги и приехал в Прагу обратно за следующей. Ну и поскольку они вот так не любили друг друга, эти сестры, что они даже, как я сказал, не разговаривали, ну и поэтому они не могли предупредить друг дружку. Поэтому вот так плохо они кончили. Но возвращаемся к истории дома. А почему он, собственно, Ротов дом? Когда в историю этого дома, появился человек по фамилии Рот.
Итак, перед тем, как дом приобрел свой современный вид, его хозяевами стала семья Ротов. Винсент, Йозеф и Мария Роты. Они перенесли сюда из противоположного дома свою скобяную лавку. И с тех пор дом получил название, свое настоящее название у Рота. Но заселение семьи Ротов в дом и незначительные его реконструкции лишь только оборудовали дом и подготовили его для начала успешного бизнеса семьи. Но современный вид здания – это все-таки заслуга уже сына Владислава Рота, который расширил в свое время фирму и купил соседний дом. И дом нынешний, тот, который мы видим сегодня, это уже проект архитектора Рейхсигеля, который объединил два дома и сделал это настолько искусно, что здание смотрится целостно, едино, его венчает общий фронтон, общая композиция симметричная и, конечно же, декоративные росписи, которые были выполнены по эскизу знаменитого Миколаша Алиша.
Ну и что изображено на фресках?
Фрески достаточно искусно изображают так называемые аллегории ремесел и земледелия, которые окружают, то есть являются фоном, растительные мотивы, выполненные стилизованными орнаментами из чертополоха и роз.
А где тут окна?
А, вижу, вот, вон, ножницы, какие-то штучки. Давайте обратим внимание на роспись под карнизом здания. На них мы можем видеть, как интересно и умело в то время реализовывалась реклама, потому что в формате росписи была изображена главная и, наверное, популярная в то время продукция. Это и пилы, топоры, ножницы и прочие столярные инструменты.
Ну, я добавлю, что уже прозвучало понятие «скобяная лавка». На самом деле этот дом был известен вплоть до начала 90-х годов прошлого века, потому что здесь всю дорогу, всю историю продавались именно всякие хозяйственные принадлежности, типа винтиков, всяких гаек и так далее. Это был, на самом деле, один из самых известных магазинов того типа в Праге, даже один из символов старой Праги. До начала 90-х годов этот магазин существовал, но потом уже, к сожалению, нет. Позже здесь был дорогой магазин «Деликатес», теперь уже и этот магазин приказал долго жить. И когда проедет карета, я вам расскажу, что здесь сейчас. Ну и теперь здесь находится «Hard Rock Cafe».
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, можете найти на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или же по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.